И снова здравствуйте, друзья! Как обещали, проект All About NBA старается встать на рельсы регулярных подкастов на самые разные темы, связанные с баскетболом. Хотя, конечно, основное направление для нас все еще одно — NBA. И учитывая, что мы уже в той части межсезонья, где до начала регулярки можно считать дни, мы все чаще задумываемся о предстоящем сезоне. И, естественно, такие размышления так или иначе привели бы нас к разговору о главных контендерах на победу в предстоящем сезоне. Кто главный фаворит, кто к этому статусу значительно приблизился за это лето, и кто может стать темной лошадкой в борьбе за кубок Ларри О'Брайена, мы и будем обсуждать. Под «мы» сегодня подразумеваются три человека. Один из них – мастер тактических разборов, удаления постов, скрытый фанат Денвера и неприкрытый фанат Никс Джейк Пиральта.
О, вот это надо, привет!
Еще один участник дискуссии – сильнейший баскетболист проекта All About NBA, любитель караоке и плохих песен, а также человек с любовью, рассказывающий о том самом броске Рэя Аллена – Алексей Лугунов.
Что, кто-то возмущался насчет лучшего игрока проекта? Я не слышал. Пиральтовщина? Где там?
Мы уже сразу начинаем вот это. Мастер чего я? Тактических разборов. Ты вот это можешь убрать. И у Лехи, то да, и у Лехи убери.
Минус плюсом перепутал. Качество музыки и мастер разборов там...
Все убираем.
Наоборот, надо было все делать. Ну ладно, да. Всем привет, друзья.
На меня зовут Егор Уденов, я определяюсь как фанат шпор, так что сегодня я единственный, кто может оценивать все команды беспристрастно. На этом выступлении можно завершить и приступать к основному блюду. Кратко о формате. Каждый из нас сегодня представит по две команды, которые, по нашему общему мнению, можно причислять к статусу фаворита. После представления двое других участников накидывают свои мысли, почему и за что эта франшиза идет в статусе контендера. Затем переход к следующей команде. Открывать подкаст мы сегодня будем командой Denver Nuggets, чемпионом НБА сезона 2022-23. Честь представлять такую славную франшизу выпала Алексею, так что, мистер Лугубая, прошу высказаться.
Denver Nuggets, да, колорадские жуки. Давайте с них начнем. Я, конечно, не сильно согласен с тем, что они шестую строчку занимают, но тут номинально, я думаю, разницы большой нету. Поэтому давайте по Колорадо. И начнем, наверное, не с очевидного, кого потеряли они, эти колорадские пацаны. Джастин Холидей, если помните, такой профильный шутер, длиннорукий, да, бросает длиннорукий, но в остальном он уже старый, ему там 34-35, что ли, и не лучший защитник за свои деньги, хотя больших денег он там вроде как не просил. Гораздо проще подтянуть молодых игроков, которых не хватает, там Строутер тот же, бросающий, причем много бросающий, просто там с процентом не очень дела, и помесистее, плюс молодой. Это про Холидей неинтересно, просто так бросил. Следующий момент, пожалуй, один из определяющих игрок, который будет получать хорошие минуты, получал. Это Редж Джексон. Бобби Шмёрда, на удивление, в свои 3-4 отыграл все 82 матча в регулярке, да. В некоторых матчах даже удивлял, это, я думаю, вы помните те игры. Но сказать, что был прям шикарной подменой Джамалу Миру, никто не сможет сказать. Плей-офф его минуты вовсе сократились там в два раза. Выбор бросков, процент, вообще все вызывало вопрос во втором юните. И я посчитал, когда не было в Мюррея в регулярке, я прям записал, да, это было 59 матчей он отыграл, получается 20 игр он скипнул. За этот отрезок команда потерпела 10 поражений, то есть 13-10 на отрезке, когда у вас всего за сезон 25 поражений. Ну, то есть это прям плохой отрезок, когда не было Джамала, ничего удивительного. Но просто вы же понимаете, кто играл в эти моменты. Да, это не провал, но разве Уэстбрук, который прибыл, не сможет аналогично подменять Джамала? То есть Бобби Шмёрд там что-то пятерку, что ли, получал. Расти будет получать 3,3 миллиона баксов. Понятно, что платежка — это вообще отдельный разговор, так как они тут вынуждены расстаться были с другим важным персонажем. Но какие плюсы? То есть медийка в плюсе, Расти приходит точно плюс, розыгрыш точно в плюсе. Расти определенно лучше, как разыгрывающий отдельно взятый, нежели Шмёрда. Просто бросать ему много не надо давать, и вот хуже уже не станет. Даже с учетом того, что Вестбруку там 36 лет, что ли, ударят уже в ноябре. Вот. Плюс это вот про ролевиков и про еще последний про ролевиков, не заходя вот про самое важное. Это важность, наверное, фигуры Пейтона Уотсона, которого мы ждем в Денвере, что он вот будет расти, расти, расти. Чего не стоит ожидать, конечно, и в следующем. Вот того же ждали, наверное, от Зика Наджи. Зик, которому дали продление, да, на бабки, там около 10 миллионов. Раньше это были хорошие деньги. Но вот Зик оказался недостаточно сообразительным. А вот доверие к Джордану Диандре еще не иссякло, видимо, у Малоуна. И он еще не в роли Хаслема. Вот. Поэтому его минуты ну, не просто не выросли, так еще упали. То есть Наджи потерялся. Пейтон Уотсон растет в важность фигуры. В следующем сезоне, полагаю, минут тоже не стоит ждать больших, потому что добавился Шарич. напоминаю, кто добавился. Зная Дарио, в первой половине сезона в ГСВ, да там доверие Малоуна, он заслужит точно, а вот дальше уже нужна конкуренция, Зиг, Наджи, приправьте сюда вопрос вернувшегося, насколько я помню, после травмы Владку Чанчера, после тяжелой травмы. И сколько у них там четверок номинальных? Гордон, Уотсон, Шарич, Чанчер. Стабильного броска, конечно, нет практически ни у кого, кроме Чанчера, наверное. Короче, я думаю, Малоун достаточно компетентный тренер, чтобы вот это все решить. Ну и главный вопрос, и последний, это кто заменит Кентавоа. Ну, точнее, как пройдет его замена, поскольку кто сменять будет его, это очевидно, Кристиан Браун. Братишка достаточно атлетичный, наглый, в хорошем смысле слова. А в лучшей своей форме он, я думаю, в целом, мое ожидание, брат сможет вырасти до условного Кароза. У него есть это все. Вырастет или нет, другой момент. Высокий, атлетичный, молодой, 23, поднял процент бросков издали. Ну и он не травмат. И чемпионский ран его два года назад еще показал. Задержится в лиге. Ну и, короче, трудовая этика подтверждает, репутация у него нехорошая, и рядом с Николой и Гордона сделали лучше, чего его не сделают. В общем, Малоуну не придется перекраивать свою игру. И, ну, Браун, короче, умеет делать все то, что делал KCP, кроме там каких-то гениальных перемещений по площадке. Бросает он, очевидно, похуже, на меньше попытках. Но тут броски перераспределят, короче. А вот бегать в отрыве, где наггетс были эффективны последние 2-3 года, он точно может. Короче, Браун точно умеет. Ну, короче, 2 года еще есть у Малоуна посмотреть на игрока за такие крошечные бабки, чтобы не платить за Кентавиуса, там, сколько, 20 миллионов. Все, это вот по Денверу, по моментам. И я думаю, что это команда-контендер, которая определенно что-то потеряла, добавила, приправила. И вот главное, конечно, это центральная фигура потери Кентавиуса. И как будет ее пытаться заменить и перераспределить его задачи.
Ну а мне хотелось бы для зрителей дать кратко базы Денвера двух прошлых лет, в том числе чемпионского года, дабы ярче подсветить контраст между прошлым, актуальным и вероятным будущим команды. Йокич, все знают его сильные качества в нападении, также посмеиваются над защитой. Понятно, что особый фокус на ней он и не держит, и да, его старается команда прятать при обороне наверху. Однако, были цифры, говорящие о том, что на него совершается практически больше всех нападений под кольцом в лиге, и, о чудо, он с этим хорошо справляется. Вдобавок, всегда неплох на хедже при защите от пик-н-ролла, что часто. А в крайнем сезоне он адаптировался еще больше к защите наверху, то есть при пик-н-роллах пресловутых, за счет своего IQ читает ситуацию и можете посмотреть нарезки, в общем, все разнообразные, с тем, как он прерывает атаку двоек против него, перехватывает мячи за счет вот как раз-таки чтения пасовых линий и, в принципе, действий игроков. Затем еще один кусочек пазла. Гордон — хороший персональщик, который действует по четко заданному маршруту. Катер, пушер, слэшер, габариты — все понятно. Далее МПГ, страхующий входы в краску за счет антропометрии, апнувшийся в тим дефе, но все же плохой на ногах в защите 1 в 1. Шутер с хорошим ожиданием, все понятно. И, наконец, бэккорд дуо Брюс Браун плюс KCP. Два тренди игрока, которые хорошо давили на мяч в чемпионском сезоне. Загоняли игроков в неудобной позиции под своих больших, резали углы, читали пасовые линии, перехватывали, убегали, бросали три, завершали в проходе, хорошо пушили темп под передач Николая и так далее. Они же, возвращаясь к Йокичу, давали Nuggets возможность быть одними из лучших по Help and Recovery. Бесконечные, удачные смены в защите ради помощи как раз Йокичу и большим наверху. Все это закрепили. Итак, после чемпионского окна Брюс Браун уходит, и на его место встает Кристиан Браун, который по сезону даже справляется с упавшими на его плечи обязанностями, защищающийся атлет, способный также убегать. Вплоть до завершения сверху через Гобера, если кто помнит. Демонстрировал он 38% с дальней дистанции по сезону. Сказка, в общем. Однако в реалиях плей-офф 38% превращаются в 22%. Падает количество и качество попыток, оно и понятно. В регулярке больше легких ситуаций. В плей-офф соперник готовится под тебя, и IQ Кристиана уже не хватает, чтобы, в общем, реагировать, играть на таком уровне сопротивления. Тоже можно сказать о Отсоне с Траутере. Команде не хватает ресурса, они сливаются, не доходя даже до финала конференции. Здесь вспоминаем и Джамала, который себя не очень хорошо чувствовал. Я в своих разборах весь сезон говорил, что что-то не так с физформой у человека. Он не вывезет, скорее всего. Так и случилось. Сейчас на Олимпиаде он еще себя добил. Так вот, что происходит в этом межсезоне? Команду покидает теперь уже KCP. Подытоживая все, что я сказал выше, нет двоих ключевых бэккорд-защитников, которые бы страховали больших, давили на пасовые линии, движения и так далее. Некому бросать Transition 3, хотя зачем, если транзишна меньше, да? Некому предлагать себя в углах, меньше вариативности, денег тоже нет. И, наконец, приход Уэсбрука как ржавый гвоздь в крышку гроба. Бесспорно, сезон они закроют в топ-4, думаю, да. В плей-офф будет трагедия, знаменующая конец так и не раскрывшейся династии. В общем, я не ставил их в свой топ, у меня это место занимал Даллас, но товарищи почему-то верят.
Егор.
Да, тут на самом деле вы просто так все забронировали. Тут и Леха попал в несколько моих тейков, и ты, естественно, попал во все остальное. Ну, в основном в Йокича, конечно. Здесь мой, у меня, если что, Денвер не попал в мой топ-5, но я его готов был смело выставлять 6-м. И у меня, знаете, такой, наверное, добивочное будет. Возможность, как Денвер может попытаться стать лучше, это потенциал обмена Портера. Потому что, как ни крути, почему у нас, в принципе, ушел Кентавиус? Потому что во фронт-офисе побоялись упереться вот в этот второй опрон и просто себе руки перевязать какие-то возможные дальнейшие действия. Они все равно вот в этот второй опрон готовы упираться, но при этом Портер в этом плане единственный движимый актив, который может вам хотя бы что-то дать. Вы не получите звезду соизмеримую или рядом. Вы будете, если его менять, будете менять, но ролевиков. Но ролевиков таких, которые могут вот в этой системе Йокич-Мюррей себя проявить. И ролевиков сильнее, чем уже названные Вотсон, Кристиан Браун и так далее. То есть, если как-то Денвер можно подвинуть выше, то вот за счет обмена Портера. При этом сейчас, как ни крути, это все равно команда, которая должна в разрезе разговоров о чемпионстве фигурировать. Но если раньше это фигурировало как, ну, железная команда топ-5, если не топ-3, то сейчас из-за того, что сначала уходит Брюс Браун, теперь Кентавиус Колдуэлл-Поп, сейчас вы не можете просто в таком контексте давать, но опять же Йокич. Йокич, действующий MVP, вы не можете его списывать с счетов. Вы видели, как он зажигал на Олимпиаде в окружении хорошей команды, вы видели, как он зажигал в плей-офф даже так. Не скажу, что не имея какую-то поддержку, но в любом случае Йокич всегда будет в разрезе чемпионства в ближайшие несколько лет, потому он тоже здесь, наверное, должен фигурировать. Но при этом уже не в амбициях высоких, потому что есть кто посильнее. Наверное, я так бы хотел просто закончить, потому что парни действительно рассказали все.
А я бы еще добавил, что узнаю Кронки. Да, я долго болею за Арсенал, но Кронки принадлежит Арсенал Денвер. Там еще какая-то команда по американскому футболу, я не помню, кто именно. Но суть в том, что да, он не особо-то любит разбрасываться деньгами. И там все подсчитано, очень хорошую команду набирает. Это по Арсеналу видно. Не, я сейчас не про игроков, а вот как раз про управленцев. Ну и, в общем-то, можете быть уверенными, что как будто, может быть, ему и хватит этого чемпионства одного. Как и с Арсеналом, я подозреваю. Надеюсь, в этом сезоне.
Есть и момент один добавить, который, скорее всего, вы и так обосредованно его объяснили, но это скорее соперничество, то есть другие команды на Западе стали сильнее, многие причем, то есть некоторые не стали слабее, некоторые вернулись в пул команд, которые могут удивить, ну, допустим, и это не про то, что мы о ком будем сегодня говорить, но, допустим, Мемфис, очевидно, хуже не сыграет, если мы игнорируем фактор травм, добавляется к ним, там, ставшие сильнее, там, не знаю, кто... СВ Сакраменто, да, Хьюстон захочет там что-то сделать, но он вряд ли будет там в тирах Денвера обитать. У вас та же Оклахома, Миннесота с вами в дивизионе, которым тебе нужно по 4 раза там минимум сыграть за сезон. То есть другие команды это вытолкнет, который Денвер определенно стал слабее, но из-за ранга контендеров его почему не выплевывал? Я так признаю, что это я говорил, да, потому что, ну там, точечно понятно, что самая большая потеря это KCP, Браун прямо сейчас это даже не рядом замены Кентавиусу, но в перспективе того, что у тебя игрок на такой зарплате может первые 2 года побегать, и ты веришь, не веришь. Понятно, что надо очень смело верить, то, чтобы он заменил весь этот функционал, но сейчас это даже не рядом, потому что тем более не с Брюсом Брауном его сравнивать. В других ты просто веришь, не веришь, но вот пришел Вестбрук, вот допустим, Джейк не верит в Вестбрука, а я думаю, что он точно не сделает хуже, чем был там Реджи Джексон. Понятно, что у меня там тейк такой, что просто не давать ему много бросать, но это не так просто, извини, друг. В целом это какая-то вера. Все это. Поэтому Денвер из этого списка не уходит чисто из-за того, что Кентавиус ушел, а предложение по обмену Портера, ну тут тогда надо, наверное, смотреть точечно. О, это не было причины, почему вы провалились в прошлом плей-офф. В одной серии, против меня. Думаю, там много причин, и Джейк Пиральд нам бы это черкнул, но сейчас, я думаю, об этом стоит уже заканчивать. Вот, поэтому в моих глазах топ-5 команды Запада, Денвер, который будет смещать свои активы действий с регулярки частично на плей-офф, я так полагаю, учитывая их мощь стартового состава, я думаю, жду, они все-таки могут пошуметь.
Ну, я тогда тут тоже добавлю, ты говоришь, что, типа, точно не хуже Вестбрук будет действовать, чем Реджи Джексон, но мы не забываем. Да. Но зачем так говорить, если KCP ушел? Ну, типа, у тебя большая потеря и приобретение крайне сомнительное. Ну, то есть, это скорее... Тут даже
у тебя приобретение не на эту роль, поэтому...
Не-не-не, я прекрасно понимаю, роль. Но мы же берем общую вот силу команды, да, и ее вариативность, там, флексабилити, что хочешь говори, но вот это так и есть. Он даст... Ну, что он даст? 3 очка он не даст. Защиту я не верю, что он даст на таких объемах там и так далее.
Его не для этого брали. Он ты... приходит на позицию Джексона, он не я должен понимаю, давать 3, он должен гнать атаку. Кто у тебя бэкап разыгрывающий был? Реджи Джексон?
Хорошо, но он при... Ну, я не к тому, что я не понимаю, зачем его и на какую позицию берут. Я к тому, что я не понимаю, что он может дать, а если... Вот ты говоришь, ему не нужно 3, он будет гнать атаку. Ну так там у второго юнита ни у кого нет 3.
Это задача Малоуна, у тебя есть молодые, ну, ты добавил игроков. Ну, ты, собственно, они бросают с сезоном, от сезона к сезону все хуже. В два сезона от регулярки они бросали там 4-е место, что ли, в лиге занимали, в прошлом 10-е. Что они будут бросать ниже 10-го места в следующем сезоне, я даже не сомневаюсь. Это не к тому, что я верю в их бросок, но к тому, что у тебя есть целый сезон рассмотреть в игроках, которые должны сделать степ-ап. Это типа основано многие вещи на вере. Но вокруг Йокича выстроены хороший сквад, который вся мощь аккумулирована в старте. У тебя есть игрок, которого ты заменила, который был явно проблемным местом, в том числе второй юнит Денвера, страдал. Задача, как у тренера, который уже однажды показал свою компетентность, выстроить это, используя текущие ресурсы. Ну, то есть я очевидные вещи говорю. Но я же не игнорирую потерю Киси.
Не, я считаю, что они не использовали, вообще, не в ту сторону использовали это раз, а два, я же цепляюсь вот к этому, ты же все-таки это говорил с позиции того, что Вестбрук-то, по сути, это и неплохо, а даже, может быть, чуть хорошо, я говорю, что это, ну, все.
На эти деньги, на его минуты, на его функционал, это хорошо, ему бы заплатили небольшие деньги. У них нет возможности платить, про это ты говорил.
Я понимаю.
Скажи мне, в их ситуации они не могут платить, они берут лучшее, что у них есть. Они нет, взяли Вестбрука, это лучше. Хорошие
деньги. Они могли взять куда лучше.
В тот момент, когда они...
список, но типа 5 минут...
Я могу дать тебе сам игрока, которого они могли взять лучше, например, на эти же деньги. Тот же Тайус Джонс. Это было бы сильно лучше, но принималось решение по Тайусу Джонсу было сильно позже. Игра таймингов, тут уже много факторов входит в игру. Но на тот там момент это много. Точно лучше.
Там слишком много игроков, которых можно было взять овер Вестбрук, чтобы там не говорить о таймингах. Ну ладно, это опять же тоже... Вот,
да, я думаю, можем то, переходить скажет, пока.
Я тоже согласен, да.
Топ-5 открывает одна из самых активных, а возможно и самых успешных команд в этом межсезоне — Филадельфия. И за что такие авансы улетают, считайте, в практически новую команду, поведает Джейк.
Итак, Филадельфия сезона 23-24 — это 47 побед, 7 место в регулярке и пребывание в серединке лиги по многим основным показателям. Свой плей-офф ран они закончат уже в первой серии с Никс. Однако здесь далеко не классическая история. Во-первых, это с отрывом лучшая серия плей-офф. Во-вторых, она наконец явила нам Эмбида как лидера, способного оставить пару лет жизни на паркете. Так точно... лишь бы не чокернуть в очередной раз, либо не быть обвиненным в этом. В целом, 76-е амбидоцентричная команда, а он настолько крупная фигура во всех смыслах, что с легкостью притягивает к себе дабл-тим на постоянном ожидании, бывало и трипл-тим, что невероятная редкость. Это также позволяет ему с легкостью давать спейсинг своим шутерам, которые, получая свободные попытки, имеют пространство для поиска броска, входа в игру и так далее. То есть Джоэль и здесь способен своим тиммейтам вселять уверенность в себе. Думаю, всего 2 таких тейка достаточно, чтобы убрать весь хейт именно Low IQ, с него как с лидера на данный момент, тем более основан этот хейт обычно, знаете, на словах типа он ноет, он выпрашивает штрафные, он ломается, не более. Так что перейдем к Мэкси, я бы хотел рассказать о его роли в плейбуках и о том, как на него работает вся команда, но это будет надолго, так что просто смотрите мои разборы в следующем сезоне, а если кратко, тренерский штаб хорошо играет от его сильных сторон. Обучаясь грамотно использовать Тариза, знаете, как с Джоэлем на площадке, так и без него, он полноценная вторая звезда, спору нет, и теперь как раз о вторых звездах. Усиление Филадельфии этого межсезонья, Пол Джордж, пришедший two-way shooter, еще одна полноценная угроза для изоляции, а поскольку Эмбид без альтернативно вытягивает наверх больших защитников, Джордж с его фирменными затяжными проходами убийственными будет чувствовать себя великолепно. Это то, что я жду. Безусловно, есть еще море тонкостей. Их опустим пока. В целом, это безусловный апгрейд Тобайаса Хэрриса. Давайте так говорить. Калеб Мартин, следующий новичок, который своим приходом дает офбол историю и движение без мяча, которого 76-м не хватает, на мой взгляд. К плей-офф травматичных звезд будут подводить аккуратно, поэтому вот такие ребята понадобятся, системные игроки. Однако, да, все-таки вернемся к тому, что будут оберегать своих звезд они максимально, подводить, стараться к плей-офф именно, поэтому жду тотал больше разных микротравм новых открывшихся, в общем, и так далее, записок от мамы, что сегодня не сможет там Пол или Джоэль сыграть. Это нормально. Эмбит, что касается плей-офф, крайне травматичен, там может что угодно произойти. Ну, Пол Джордж, понятно, ему вообще пару лет играть осталось на таком уровне, так точно. Поэтому я вижу, что это может сказаться на победах по сезону. То есть, точно не первые строчки. Однако в команде появился ростер, с которым, я уверен, Нерс грамотно разберется. А, заполучив хорошее место перед ПО, и Б, найдя 2-3 человека для нормальной ротации стартовой пятерки. При сильном стартовом составе, главное, здоровом, 7-8 человек в плей-офф, как мы видим, прекрасно хватает для чемпионства. Вполне, кстати, вероятно, что тренерскому штабу удастся найти больше вариантов задействования живой силы, так скажем. То есть выжать из ростера максимум.
Я, не столько больше даже комментирую то, что сказал Джейк. Скорее, главные тейки, что и поменяется вообще в игре. То есть у вас дополнительный All-Star, которого даже выделять не хочется как All-Star. Правда, типа, насколько там Пол Джордж хорош. Тролль Мэкси, которого повысится, мы видели, насколько он мясо добавил мышечного. И снижение на... возможно. Он так был травмат. А тут MVP, вот сам, что для MVP-то важно, он не будет фигурировать в ключах MVP, на мой взгляд. При том, что он крайне эффективный, у него там лучший плюс-минус в команде, и проблема у команды была в игре как раз-таки без него, когда он пропадал, Мэкси тащил, и вот теперь Нёрс может перераспределить нагрузку. Это главная задача Нёрса, при этом оптимизировав второй юнит. Вот. То есть Нёрсу позволяет с этим составом не упираться все в MVP. Эрик Гордон появился, шутер, да, Калеб Мартин очень достойный, конечно, очень глупый мув, когда ему давали больше денег, чем Филадельфия, он согласился, но это индивидуально, чисто финансовые вопросы. Убра остался, Джордж добавился, Драмонт вернулся в Филадельфию. На бумаге сильно бустанулись, поэтому их нельзя не отмечать в контендерство. Вот, то есть задача Нёрса, у тебя стало гораздо больше ресурсов, твоя самая молодая потенциальная звездочка и All-Star явно уровня Тарис Мэкси, тебе нужно все это заставить работать. И как сказал Джейк, Нёрсу точно это под силу, потому что в его тренерский штаб хочется верить, будь там Док Риверс, было бы сомнений гораздо больше. Поэтому контендеры, да, стали лучше, сильно лучше. Проблемы, ну вот был вопрос того, как он будет использовать эти мощные ресурсы, и поверить довольно легко.
Я добавлю здесь, что, да, клевый апгрейд, опять же, если говорить о ушедших-пришедших, да, это Харрис на ПГ, как будто бы замена, это прям сильный апгрейд. Я готов сказать, что, да, под регулярку там есть состав, и Бусели, по которому я ваше мнение хотел бы очень сильно услышать, а как раз-таки еще один человек, который врывается в уже почти что закрытую дверь, готовой к чемпионству команды. Ну, в общем-то, да, очень много под регулярку, а кого-то, в общем, кого-то из них Нёрс сможет наиграть в плей-офф, чтобы вот использовать как раз состав там в те самые 8 человек. Это сейчас модно, 7-8 человек для плей-офф вполне себе. Ну, а остальные просто дадут возможность по регулярке идти спокойно, используя лоад-менеджмент, вот эти все записки от мамы, что сегодня ПГ не сыграет, сегодня Эмбит не сыграет и так далее. Конечно, лоада будет очень много, море.
И Бесселли точно не будет в этой ротации, я сильно уверен в этом, конечно.
Ну так вот, просто завершая, наверное, вашу мысль и так вот ее подведя в итог, на самом деле перед нами команда, которая вроде как и серьезно обновилась, и в целом-то вообще самое важное, что стоит отметить, такой концепт, где у команды есть звезда, ну даже две звезды сразу, и они с нуля чуть ли вокруг него команду не собирают. Это что-то новое для нас в принципе, и это то, что может работать, потому что вы с рынка добавляете не просто каких-то проходимцев, а добавляете Джорджа, Драмонда, там, Юстеля, про которого хотели сказать, Мартина, естественно, Джексона, Гордона. То есть людей, которые могут в хорошей системе работать, мы это знаем, и при этом они под тренером классным и суперзвездой. Тут опять же и Джейк правильно отметил, что в плей-офф для нас, мне кажется, для многих Джейл, в принципе, раскрылся по-новому, как человек, который может реально собой вести и вопреки чему-то прям просто на паркете воевать и победы забирать. Ну и плюсом, наверное, такое самое важное, если Филадельфия, наверное, в прошлом сезоне не смотрелась как контендер, ну, не топ-3 Востока, по сути, хотя, ну, спорно, ладно, но в любом случае сейчас вот это трио Эмбиид, Макси, Джордж, оно явно сильнее, чем Эмбиид, Макси, Харрис. Это тоже такой важный фактор, потому что вот в этой войне звезд, ну, Филадельфия заметно прибавила. Ну и такой, наверное, финальный фактор, это вот как я добавил про Портера. Филадельфии, как мне кажется, прекрасно понимает, что у них вот это чемпионское окно, оно тоже будет вот так вот, ну, оно не особо длинное из-за Джорджа, наверное, в основном. Ну и такого травматизма, не травматизма Эмбиида. И в случае, как раз-таки понимаю, что вот сейчас нужно сделать важный шаг, у них будет этот all-in, на который многие франшизы сейчас не пойдут. Филадельфия, если надо, пойдет. Ресурсы для этого есть, и понимание, что этот all-in нужен, есть, потому что, как мы понимаем, фронт-офис Филадельфии в этом плане, ну, один из лучших, в принципе, в лиге. Потому от них стоит ожидать вот такого контендерства. Их здесь можно просто легко оправдать, несмотря на то, что итоги прошлого сезона неутешительные для них оказались. Следующая команда под разбором — Миннесота, которую представлять буду я. Хотя, честно сказать, по мне тут все просто. 56-26, третье место Запада по итогам регулярки и выход в финал конференции в плей-офф. Впервые сезона 2003-2004, если не ошибаюсь. Вообще ощущение, что команда залетла вроде как и ослабла, тут и уход важного слоумо, и потери, возможно, не самых ценных, но приличных по уровню Маклаклина и Морриса, но если мы взглянем на распределение минут в плей-офф, то увидим, что какую-то серьезную роль здесь играл только Андерсон, и то проводя лишь на паркете по 15 минут. То есть чисто технически основная ротация команды, она на месте из 7 игроков. А взять те Роба Диллингема, которые, мне кажется, многие будут, в принципе, недооценивать, ну, я прекрасно понимаю, потому что в драфт не все подгружаются, его взятие может решить вопрос БКПГ, который для такой команды, как Миннесота, довольно остро стоит, потому что, в моем понимании, немного, возможно, странным, без Конли этот состав практически не способен функционировать, то есть им нужен человек, который готов отвечать за распределение мяча, и Роб теоретически как раз-таки эту функцию со скамейки может добавить. И, по сути, перед нами остается финалист Запада, который получил серьезный опыт в постсезоне, играя уже готовой системой. Да, команда не дошла до финала, хотя, учитывая, какой соперник был в качестве финального босса, как будто бы должна была этого босса проходить. Но в тренерском гении Финча я не сомневаюсь и думаю как раз-таки, что вот этот негативный опыт серии против Далласа поможет ему исправить пару неточностей, которые мы видели против того же этого Далласа. Моя оценка, что глобально хуже Миннесота не стало, а вот сильнее за счет внутреннего ресурса и за счет вот этого одного Роба Диллингема она может стать. Не котировать их в топ-5 я поэтому просто причин не вижу, все-таки учитывая уровень прошлого сезона. Соответственно, отсюда идет такая высокая оценка.
Есть критика? Нет, с оценкой согласен. Есть критика по Диллингему. Напоминаю, почему это не сработает, и доля того, что это не сработает, выше, чем того, что сработает. Ну, ты понял. Ну, не веры больше, чем веры. Чувак 6-1, то есть это 183 метра. Это ниже, чем Джейк Пиральта. Это 15 лет чуваку. Вот 20 полностью только там в январе. Его главные сильные стороны отметил, да, он спейсит, креатив на мяче. Энд не креативщик, как тебе сказать, он креативить будет точно лучше от сезона к сезону, но не уровня Митчелла условно, то есть он не может заменить вот откровенно ПГ. И Конли для этого был приглашен, да? То есть без Эдвардса атака команды вообще улетала, были огромные проблемы, и Конли этого не заменил вот полноценно, то, как него ждали. Он все еще хороший сезон провел, но вот проблема, команда все равно осталась. Он хорош, но он не решил этой проблемы. И, возможно, он не должен был ее решать в одного. Роб, да, Тиллингем, то, что я смотрел, ты говоришь, неожиданно он котируется, не котируется. Нет, он котируется. И он провел здорово. Миннесота в целом провела здорово летнюю лигу. Тиллингем хорошо показал себя. Он молод, он свеж, он, ну, короче, он котируется. Конечно, он не в фаворитах, может быть, 1-2, но он котируется, и он уже игрой своей показал. Условный Шепард, он будет, конечно, повыше, да, если в этом так сравнивать. Шотмейкер, сам создает давление защиты, что-то бросить может, но играть без Эдвардса ему придется. То есть он будет со второго юнита выходить точно. Это время на дотацию, плюс он мелковат, повторюсь. Вот это в сторону критики скорее Диллингема, и не стоит ждать от него решения вопроса упущения Монтеплюса.
Ну, а мне кажется, что Конли как раз-таки справлялся со всем, он на своих минутах
вполне себе порядочно играл, как обычно, привычный уже до вместе с Габером. Они классно взаимодействовали. Габер там отсекает на миллиард световых лет людей на заслонах при ПНРЭ, и дальше пошла трешечка от Конли, либо розыгрыш с Габером, который там на пустое кольцо, после того, как они затерроризируют уже этими трешками от Конли, Габер, в общем-то, оставался один, как роллмен, врываясь на кольцо. А в минуты без Габера Конли спокойно вставал, ну, то есть разыгрывал, отдавал мяч и принимал такое статичное положение под спотап-броски, там тоже, в принципе, готов угрожать. Ну, он так стоял больше на трехочковой линии, растягивал. Вполне, мне кажется, от него вот это классно, в принципе, работало, и большего ожидать не стоит. Плюс там есть какие-то моменты, уж супер нюансы, я не буду о них говорить. А по поводу плюсов, наверное, хотелось бы сказать, что тот же самый Назрит, он все-таки еще сильнее подрастет за эту регулярку, то есть он наберется еще больше опыта, к плей-офф подойдет и в еще лучших кондициях, я уверен. Во-вторых, можно надеяться на МакДи, который все же где-то отыщет свой бросок и будет убийственным в тренде. Ну, я, во всяком случае, очень склонен так думать, потому что, наверное, слишком нравится он мне. Ну и берем, конечно, Эдвардса и так далее. В общем, все будут продолжать расти, кроме Габера и кроме Таунса. Я думаю, все остальные вполне себе станут еще лучше.
Слушай, знаешь, почему не согласен насчет Конли? Потому что ты, наверное, берешь минуты все равно его с Эдвардсом. Я говорю Конли без Эдвардса. Как и проходили, цифры говорят обратные как раз-таки. При том, что у них атака очень сильно проседала, это было их самое главное слабое место, что, повторюсь, хороший сезон, Конли хороший игрок, знает свою задачу, опытный, то, что нужно. И то ли это камень в огород Финча, то ли что, но цифры как раз-таки говорили о том, что в центре, там смотрел, как без Эдвардса Конли играл, команда страдает, и Эдвардс — это единственное пока решение. Если вот вы уйдете от этого решения в лице единственного игрока, будет очень круто, потому что Таунс вот в лучшей своей форме, он, может быть, мог это как-то, не знаю, попробовать решить. То есть тут мы просто разошлись во мнении по поводу Конли. Лучше играть Конли точно не будет. Не знаю, почему ты говоришь, все будут расти точно, кроме Габера, кроме Ката и кроме Конли. Конли лучше играть тоже не будет.
Это справедливо. Да.
Я думаю, ты это имел в виду, да. Вот. И в чем мы там добавим? Что изменилось по мелочи? То есть пришел к ним Пиджей Дозиер из Партизана. Ну, он играл в NBA в Денвере, по-моему, как раз, да? Или где? Где Дозиер играл? В Денвере?
Да.
Пусть будет Денвер.
Джей, да. По-моему, да, в Денвере. Инглс пришел на минималку, к ним напомню. То есть это тоже такое больше, да. Наверное, знаешь, Инглс будет больше для МакДи каким-то ментором частично, хотя по факту Инглс, по-моему, уже все свое баскетбольное сказал, все, что хотел. В МакДи я верил в прошлый сезон, он подкачал именно как 3-инди, он как Ди состоялся, Ди как МакДи. Да, вопросов ноль. Вообще, в топ-5 защитников там лиги ставишь, и тебе никто пальцем у виска не покрутит. А вот насчет 3 я уже, нет, тут я уже не верю. Извините, я скорее поверю даже в прогресс Пейтона Уотсона на трёхе, чем в трёху МакДэниелс.
Ну, Ди как МакДи, а 3 тогда как Мак скорее, да, это фастфуд в мире.
Пускай будет так.
Но я бы сказал, что тогда получается, что ты веришь в судя, потому что сказал, ты думаешь, что если команда без Эдвардса, то в этом виноват исключительно Конли. Ну, типа цифры.
Я такого не говорил, нет. Ну, нет. Я сказал, что это не его задача, возможно, была даже.
Ну ладно, хорошо. Да, с остальным все классно, мне кажется, вкратце описали. И, наверное, от Миннесоты. Как будто, знаете, я еще хотел сказать, вот Егор, как раз-таки можешь закрыть эту мысль своей. Смотрите, многие говорят, и я с этим, наверное, согласен, что Миннесота как будто снова покажет примерно тот же уровень, и из-за этого не верит, что дойдет даже до финала конфы.
И показав предыдущий результат, ну, то есть показав предыдущие там мощности, им может не хватить этого дойти до финала на этом западе.
Да. Тут не спорю вообще. Как будто они не прыгнут сильно далеко, хоть я, конечно, и сказал, что ключевые игроки там, молодые игроки будут прогрессировать.
Да, факт.
Может не хватить, да. Ну, посмотрим.
И мне кажется, знаешь, главный прогресс, знаешь, где больше всего, чей прогресс даст больше всего разницы сделать? И у этого больше всего от Энтони Эдвардса. Потому что сказать, что он провел потрясающий сезон, я вот именно вот сухо в цифры взглянув, я не могу. Это не так. Он не входит в топ-5 моих лучших гардов лиги. Не входит сейчас на данный момент. По ощущениям, он вообще один из самых любимых моих, честно говоря, гардов. Но я, смотря на цифры, я понимаю, что эффективность его сильно далека от этого. И команда очень сильно от него зависит. Поэтому, если он совершит скачок, Миннесота, да, она может что-то пошуметь. Я верю. Несмотря на то, что мой спич был как раз-таки направлен на обратно. Опирается всего
Эдвардс. А позиция становится как будто сильнее, как ты уже и сказал сегодня, поэтому...
Если вы стоите на месте, а кто-то идет вперед, наверное, вас могут обойти.
Ну да, и как раз этот рост идет за счет внутреннего ресурса. То есть это вполне нормальная точка, при этом точка, которая была все-таки в прошлом сезоне, она высокая. То есть с нее стартовать будет им гораздо легче. Я как понимаю, просто как бы так завершая мысль, мы втроем все высказались, но при этом никто не сказал, почему Миннесота... Ну, не то, что почему Миннесота может упасть, что Миннесота... у Миннесоты большой шанс упасть. То есть, что тоже как будто бы как раз-таки гарант того, что мы здесь можем видеть спокойно контендера. А в этом и есть смысл нашего сегодня диалога в принципе.
Да, контендер 100%, но мы просто уже с Алексеем ушли куда-то в возможное чемпионство и поняли, что, возможно, не дойдут, ребятки. То есть прямо подумали о перстне уже, да, не о...
Они играли так, чтобы они говорили в этом ключе. Далеко,
да.
Самая молодая франшиза-чемпион конференции в лице Оклахома Сити Тандер будет препарирована следующей. Причин их обсуждать в разрезе такой темы как будто бы даже слишком много. Большую часть из них доверяем рассказать Алексею.
Да, сегодня две самые сексуально привлекательные команды остались мне, Денвер Наггетс и Оклахома. В отличие от Денвера, сразу начну с Оклахомы, да, что в отличие от Денвера, который все еще контендер, он шел постепенно к этому, и вот уже много-много лет относительно Оклахомы, так точно, он контендер. Оклахома только становится таковой. И прошлый сезон, вы помните, да, что до этого они не вышли в плей-офф, сейчас вот они ворвались, и я думаю, они не должны уходить с позиции. То есть обратно их отлететь они не должны. Прости, 18-й год уже на борту этой лодки из Оклахомы. После стольких лет торгов на цыганском, вьетнамском и таких других рынках, он все же показал, что потенциально может купиться, да? Думаю, визуально мы сейчас видим, что Оклахому нужно считывать как топ-команду Запада. Это показало регулярка, где они последние 4 года шли от 22 побед до 57 пошагово. И были все те же люди у руля игроков и менеджмента. Вот, слишком долго страдали, чтобы не быть в этом списке. Все очень просто. Я буду вкидывать какой-то тейк, парни будут либо соглашаться, либо там не особо. И вкидывать, добавлять. То есть в команде в сезоне 21-22, то есть 2 года назад, да, в позапрошлом сезоне, была худшей бросающей трехи команды. Где она закончила прошлый сезон на регулярке? На первом месте. То есть это максимально полярные вещи. Это по проценту. Мы не обсуждаем игру, сухие цифры. Это просто для контраста. Главными уязвимыми местами Тандер в регулярке была игра на чужом щите, они были там одним из худших. И под своим-то они не то чтобы грозная сила. Размеры. Вот если мы говорили про Миннесоту, там размеры — это прям сильная сторона. Размеры, вот у размера Оклахомы далеко не сильная сторона. И 28 место в лиге по проценту подборов атаки они пригласили Хартенштайна. То есть сколько стоит Хартенштайн? Сколько ему платят? Вот так вот скажу, это переплата. Но позволить они себе могут. Вот это ключевой момент, потому что очевидно, что не все команды могут себе позволить переплачивать. Оклахома может, пока у них есть это окошко. И в моем представлении, если Айзея проведет сезон хуже, чем он провел, а предыдущий сезон был его определен один из лучших, то, как бы, я думаю, если он приведет хуже, то не сильно, думаю. Вот сейчас это переплата. Не может он 30 миллионов стоить центровой, который не факт, что в старте будет бегать, понимаете, там, или закрывать матчи. Исключительная пятерка. И будет бегать, скорее, не больше 30 минут. Поэтому, я думаю, Бадеину может себе позволить облегчать и ускорять состав по ходу матча. Это, думаю, Джейк, наверное, сам понимает, как будет он там ротировать. То есть у него больше ресурсов появилось, более вариации. И главная их проблема заткнулась одним из лучших специалистов в этом компоненте. Игра на чужом щите. А лучше него, по-моему, по проценту offensive rebounding был только у Капелла. Вот. Что думаете по поводу добавления именно этого игрока? Потому что дальше я пойду уже в слабое место другой команды.
Да супер. А могу я сразу две вещи затронуть? Да, постараюсь коротко сказать. Во-первых, Хартенштайн — человек, который меня поражал в Никс своей возможностью вообще отдавать передачи. Это человек, который поднимался, вытягивая большого, и также отдавал на вход постоянный. То есть я это прекрасно... Это прекрасно вообще, мне кажется, видели все. То, как Хартенштайн подходит, например, на заслон при пик-н-ролле, тут же получает мяч и... нацелен уже передача под кольцо, то есть они, в принципе, обманывали подобными вещами очень много и очень разнообразно. Это говорит о том, что ему доверяли вот разыгрывать, отдавать мяч и так далее. Плюс говорим, естественно, и о том, что это такой центровой, который может задержать king size больших, то есть это центровой, который даст вам вот эту плотность под кольцом, он там Кстати, к передачам он был, я себе записывал, даже помню, третий в лиге по скринассистам он был. Это как раз к слову о том, как он влияет в плане взаимодействия на розыгрыш.
Это Брансон его таковым делал, тоже учти момент, нужен был хендлер доставить.
Без проблем, но в продолжение к спичу о том, что он очень хорошо отдавал и его использовали так,
да? Да, хендоффы и его передачи
очень круто. Это как будто супер, да, это все вместе женилось. Итак, а дальше мне хочется сказать, вот ты затронул тему, что они там плохо бросают три и так далее. Если вспоминать, вот самое яркое для меня впечатление в плей-офф, это то, как они отлетали Далласу, и там в каждом матче проигранном, и не только проигранном, вы можете видеть каждый матч 25% с дальней дистанции, 26% Чет Холмгрен, 1 из 8, 1 из 5, можете проверять, я на память говорю, но я там максимум ошибусь на пару процентов. То есть Чет Холмгрен в молоко, Лугенсдорф шел по плей-офф хорошо, удивлял всех трехочковыми, там начал сливать. Чет, еще раз повторюсь, потому что очень сильно опечалил меня. Дальше все начали мазать, у кого был бросок, у кого нет. Это была большая потеря на фоне Далласа, которые там просто переапались максимально. Там Вашингтон поливал все что угодно. Да, Оклахома не могла сдержать Даллас в защите. Ну, то есть это было сложно, они не могли понять, как им действовать вот на подстраховках после даблтима на...
Серия все равно была близкой.
На луке, да, но при этом вот как будто трехочковых им и не хватило. Хотя вроде как были люди, которые должны были это реализовывать. Но это говорит опять же о том, что Чет еще молодой, о том, что Лугенсдорф все-таки не стоит на него прям настолько рассчитывать нападение, насколько они это сделали. Это говорит о том, что в принципе команда растет.
Это дальше, да. Следующий вопрос, наверное, касающийся опыта. Егор, что думаешь по поводу вот именно добавления Хартенштайна? Потому что номинально это как выглядит как просто босяцкий пример 2x2. Знаешь, задача Бейну выжать максимум из возможностей Хартенштайна. То есть Джейк подчеркнул, что на что он способен, что он делал. Но очевидно, что это был еще плейстайл Тибета там, как ему доверяли. И по проценту по подборам атаки, и по... Нагрузка еще, знаешь, вот то, что добавляет Хартенштайн, что он еще дает? Он же нагрузку с пятеркой снизит с Холмгрена, если вы будете играть в сочетании. А значит, в связи с этим появится возможность поднять эффективность в игре на периметре у того же Чета.
Слушай, я здесь на самом деле просто хочу более такую приземленную мысль сказать, и которую ты также, по сути, ты и нам и привнес. Где страдала Оклахома? На бигменах. При этом, знаете, я в моменте даже вот в том же плей-офф, раз уж мы на нее так много отсылок делали, я прям реально страдал, наверное, от того, что там просто не думали Бисмака бьем бы вытаскивать, просто потому что иногда его выход прям напрашивался. Настолько было все плохо по счетами. Даже Бисмак бьем бы мог этой команде приносить что-то полезное. Соответственно, приход Хартенштайна, который под, ну, типа, ролл или там кат бигмена, который в атаке даст, ты в защите, тебе все, что нужно, даст. Я не знаю, как это можно не рассматривать как усиление. Единственная, наверное, сейчас проблема, вы, по сути, такого бигмена вы держите на скамейке. Но это, опять же, они себе это могут позволить. Это та фраза, которая, мне кажется, вообще на протяжении всего вот этого разговора про Оклахому может спокойно звучать. Они себе могут позволить платить столько игроку на скамейке. Это ли не прекрасно, но за них можно только порадоваться. И они получили тот актив, который может их усилить вот таким образом, нестандартным.
Да, слушай, но видишь, тут еще она будет иметь 2 года теста вот этой истории, поскольку на третий год у него опция команды, и будет ли он тогда стоить 28 миллионов на тот момент, может и будет. Как бы самое главное слабое место в команде закрыто, наиболее оптимальным и одним из лучших игроков в лиге по этому показателю. По поводу размеров, да, вы просто вас били в маленькость. И плюс, знаешь, еще что интересно, в серии по Далласу, где они отлетели, да, Даллас как раз таки считается одной из самых крупных команд, у вас разыгрывающий под 2-метровый Лука Дончич. Там Клей Томпсон такого же размера пришел, да? Ну это ладно, забегая вперед, я к тому, что у вас очень крупные игроки, Пи-Джей Вашингтон, да? У вас там, ну да, Дерек Джон Джуниор ушел, но у вас другой пришел не менее мелкий игрок. То есть у вас вы в целом крупные, у них номинальные бигмены есть, и вас в это били. А вы еще и трешки, как Джек сказал, хуже бросали. То есть за счет чего вы должны были выигрывать? Так просто ссылку делай. Поэтому да, маленькость, решите этот вопрос. И второе место, которое я хотел отметить, которое напрашивалось... Но уже ближе к плей-офф вспоминали про контендеры, знаешь, можно считать, что вы регулярку клево проведете, вот как Оклахома, да? Но в плей-офф в них сильно не верили. Сильно. Вот ближе к плей-офф люди считали это опыт, это факт. Таланта, ресурсов, тренерского мостика в достатке. А вот давление от общественности большой, ну, не ждите. Звездности нету. И это даже хорошо в таких условиях обрастать мясом, как будто бы после полученного опыта в плей-офф, да, прошлом, проще будет. Помимо Хартенштайна пришел и Карузо, напомню, тоже, кроме новичков. Новичку опыта не дадут, а вот 30-летний этот персонаж из Луни Тюнс, чемпион в стадии Лейкерс, точно добавить на периметре, в обороне и частично, наверное, в бросках. То есть представьте, Оклахома была в прошлом сезоне топ-3 рейтинга атаки, 4-й в защите. Представьте, вот этих два веселых гуся, Дорт и Карузо, бегают на периметре и попериодично их сменяет очень круто влетевшую лигу Кейсон Волос. Интересно, конечно, он потеряет минуты, это очевидно, я думаю, мы понимаем это. И Шига, да, который явно будет тратить меньше сил в обороне. И на вингах еще эти продленных Аарона Уиггинса и Айзея Джо. Вот ничего не вижу, кроме как недостатка опыта, что могло бы им показать свою лучшую игру из ожидаемого. Плюс добавьте сюда Дэниел, да? То есть нужно сказать, что этот чувак... Это то, про что Джейк начал перетекать, про трехи, про опыт, это все вот срастается в одну картинку, как будто бы.
Ну, я бы здесь добавил сразу, что Карузо как минимум, да, как минимум он даст трехочковый. Я точно помню, что у него вот было там в прошлых двух сезонах в районе 35-36%, что-то такое, по-моему, было за регулярку, ну, плей-офф, извините, посмотреть не могу, потому что Чикаго Буллс команда печальная, вот, но в этом сезоне он дал 41% на неплохом количестве там попыток для него, и, в общем-то, это, поверьте мне, это очень неплохо, может порешать в какой-то момент, если вдруг Лугенс перестанет забивать, что, в принципе, ожидаемо. Плюс берем эту тройку Дорт, Шай и Карузо, которая давит пасовые линии, все это читается, все это прекраснейшим образом перехватывается. Я здесь боюсь не вспомню, я точно помню, что Шай был в топе по перехватам прошлый сезон. У него было 7 перехватов, он там, по-моему, первую строчку делил, да. Я также помню точно, что у Оклахома, в принципе, работало хорошо вот на этом чтении. И, в общем-то, если к цифрам там вдаваться, то как будто Карузо сделает что-то сумасшедшее с бэккортом. Вот это прям деталь, которую вставляешь, у тебя есть перчатка, щелкаешь пальцем, мяч в кольце, все отлично. У вас в быстром отрыве. В общем-то, что-то такое я вижу, и Карузо, конечно, это вот то, что ты, видимо, на сладенькое напоследок оставил, но правда, это так и есть.
И я, на самом деле, еще бы просто развил вашу идею. Вы так вот хорошие тейки выдаете. Если их просто суммировать, лучше защита на периметре. В моем представлении сейчас у Тандер собирается, и как будто бы в разрезе потенциальной битвы против Бостона, против вообще всего концепта файв-аута, это, наверное, одно из самых идеальных решений, в принципе, со стороны Тандер. То есть это как раз-таки тоже намек на то, что дальше в этом плане они могут лигу эту покорять. И, наверное, тот тейк, который я точно хочу вбросить, который официально у нас так не был оглашен, это единственный из фаворитов прошлого года, кто реально усилился без каких-либо потерь. То есть у нас есть фавориты, которые закрепили свой уровень, которые будут усиляться там за счет каких-то внутренних ресурсов. Но Оклахома — это единственный контендер прошлого сезона, который прибавил просто себе по ресурсам, не потеряв ничего солидного. И это тоже важно отметить. Команда, которая уже обрела хороший уровень, добавляет еще элементы, которые ее еще могут усилить. Ну и плюсом, наверное, ну, понятная истина, Шей Гилгис-Александр, топ-3 игрок минимум прошлого сезона, что в контексте битвы за чемпионство тоже решает. Как бы как Йокич решает, Шей, который, ну, практически был готов этот титул MVP у него отнимать, но это тоже важно. Тут, наверное, еще и Олимпиада чуть-чуть берет, потому что даже там он доказал, что может вот эту систему привносить где угодно, он везде хорош, везде идеален. И это его команда, и он эту команду периодически может просто самостоятельно, без поддержки, тащить до каких-то побед, что в плей-офф будет, собственно, решать.
Просто вопрос такой возник. А что они могли потерять-то? У них, типа, на молодые все, на контрактах все юные, кого-нибудь. Они продлили Уиггинса, шикарный контракт.
Нет, это он в сравнении с остальными командами, просто говоришь.
Что и, кстати, я не согласен, что они были контендером. Они не были контендером в прошлом сезоне.
Да,
то есть, что их записывал такое?
Ну, заходили в сезон не статусом контендеров, да, но заканчивали они... Ну, мне кажется, на середину регулярки они уже считались как команда, которая может спокойно за чемпионство драться, когда ты забираешь...
Окей, смотри... Знаешь, почему я не считаю, что это контендерами даже заканчивали? Потому что команда сыграла сильно ожидаемо лучше. И был самый большой буст из зоны даже ниже плей-ин до строчки типа топ-2, топ-1 на Западе. Они, если бы не сделали такой межсезонье, они не убрали ненужного Гиди по факту, да, добавив так шикарные. А плюс у них окошко Карузо тоже узенькое. Он его продлевать придется за немалые бабки. И они, ну, они если бы ничего не сделали в этом межсезонье, они бы не стали контендером. Они не могли не закончить вне топ-5 на Западе. Ты Запад видел? Они могли вылететь из этого топ и контендером не остаться. Даже с этим Шеем.
Ну, я с этим, кстати, так сильно не... Ну, если мы будем говорить, что если бы они не добавили Карузо, если бы не добавили Хартенштайна, что они не стали, не считались контендером, мне сложно это сказать.
Потому что, нет, они могли вкинуть, бросить бабки в других, вот я в чем говорю. Если бы не было в таком межсезонье, не факт, что они были бы контендерами в глазах других. То есть они сезон бы проведут хуже, и никто не удивится сейчас. Но контендером я их уже считать сейчас хочу.
В общем, контендерами, я согласен, они не были в прошлом сезоне прям полноценными такими, какими сейчас являются. Всем это все прекрасно понятно. По Шаю я в проброс говорил, хочу чуть точнее сказать, да, там два перехвата, он на первом месте, но у него максимум перехватов, это для тебя, Егор, против Сан-Антонио, 7 штук. Больше всех, в общем, перехватил в этом сезоне. Это такой матч был, когда они разгромили, кстати, Егор Сан-Антонио. Ну, такое часто бывает. Ладно, а теперь, подытоживая, я на себя... Возьму, может быть, единожды эту роль, но попробую. В общем, мы имеем бэккорт, мы имеем помощь Чету под кольцом. Мы знаем, что Оклахома брала большой отрезок именно за счет того, что достаточно много было углов взаимодействия. Это я к тому, что много игроков, которые могли на площадке находиться одновременно, при этом иметь большие габариты, при этом каждый из них мог разыграть мяч. Вот это как бы тоже тройная угроза своеобразная, новая, нового формата. И теперь появляется Хартенштайн, который тоже может в передачу. Как бы идеально, идеально, считаю. По поводу Джейдаба также скажу тебе, Лех. Мне кажется, я могу ошибаться, окей, но его как раз разводили с Шаем, и Джейдаб очень много взаимодействовал с юнитом без Шая, и вот тянул всю эту историю, забивал трешки, тащил вот эти моменты.
Ну, в плей-офф такого не было. Отдавал, да, его еще больше будет разводить, я согласен,
потому,
ты прав.
Его наигрывали, и это будет продолжаться. Все, ты понял.
Я хочу согласиться, его будут больше разыгрывать теперь.
Да, да, но на этом, я считаю, все классно.
Тут без лишних предисловий. Нью-Йорк, Никс, про которые попробую рассказать я, а потом парни добавят. Основной поинт для меня в том, что Никс прошлого года уже вторая сила Востока, которая могла бороться с Celtics, и помешали травмам. И да, причина этих травм частично связана с Тибода, выжимающим все и чуть-чуть еще с каждого. Но я пока готов скидывать этот момент на череду совпадений, нежели на закономерности. И к тому же в руководстве франшизы как будто бы тоже понимают свой статус и сделали свой all-in. Микал Бриджес. На мой взгляд, его обмен вообще многие недооценили, да и да, в Бруклине провел плохой сезон, но это все еще Микал, способный делать разницу. И для системы Никс это просто идеальный матч. Здесь есть альфа и есть помощники, но не хватало этакой второй звезды, которая поможет на постоянной основе снимать нагрузку с Брансона. Микал может как раз-таки это делать на постоянной основе. Плюс еще вертится вот эта идея в дополнительную помощь со стороны Рэндла в разном проявлении. Или как игрока, или как обмен актива. Желательно на центре, если вдруг до обмена действительно дойдет, потому как замена ушедшего Хартенштайна не то чтобы критична, но была бы к месту. Хотя Робинсон в здоровом состоянии, на мой взгляд, ну, как минимум, не хуже. По факту, это все еще строится на неком нереализованном потенциале, но учитывая, как многого команда добилась при том же большом количестве помех, что было в прошлом сезоне, если пройдет без них, то перед нами, по сути, как будто бы главная угроза действующему чемпиону. Тут оставляю уже остальное на вас.
Слушай, момент хотел поправить. Ты говоришь, не сильно хуже или так дальше. Ничо Робинсон и Хартенштайн как будто бы все равно... Что их объединяет? То есть игроки, которые на счетах очень хороши. Offensive rebounding Нью-Йорк как раз-таки сиял благодаря этим типам. Травмы, да, более травмоопасные. Робинсон, но он в защите намного лучше. Именно, как, знаешь, делающий разницу игрок. Он просто лучше, ладно, просто лучше. А вот в атаке наоборот. То есть то, как то, что Джей говорил про Хартенштайна, что он добавляет, его вечные хэндоффы, да. А Митчел Робинсон, ну, не способен вариативности добавить это. Он очень важен для поддержания их идентичности в нападении, но вот он нереально важен в защите. И вот тут я его бы отметил. Поэтому с этой точки зрения, как будто бы тут больше вопрос Митчел Робинсон, а-ля «Будь здоров, пожалуйста». И кто будет бэкапом? Потому что тут вот с Никсами я в первую очередь хотел бы отметить их флексибилити. Они реально очень гибкий состав получается. У вас очень крупные бросающие гарды. Только здоровье, пожалуйста, будьте. Потому что помимо Митчелла Робинса им пятерка другая вообще нужна, нет? Кто там? Джерика Симс, Чива. Там нет, гипс отдали, по-моему, Шарлот. Ну, в общем, я вот не понимаю, что по пятой позиции. Вот это меня...
Меня не сильно пугает, на самом деле, проблема пятой позиции. Это вот так принято говорить, что вот Никс
классная история, но, знаете, нет центра здорового, и либо бэкап, либо вообще, в принципе, нового какого-то более высокого уровня. А я считаю, что все отлично. Робинсон точно сломается, но, возможно, ненадолго. Затем он восстановится, либо в его отсутствие будет Симс, либо Ачива. Я думаю, что с системой Никс вполне себя не справится с этим. Этих центровых могут продавливать, обыгрывать кто угодно, но там на Хасле столько ребят, что мы видели прекрасно, как они взаимодействуют в обороне. Это все будет продолжать работать еще лучше с приходом Микала Бриджес и так далее. Я здесь хотел бы вам другое вкинуть, вот по поводу Рэндла. Принято настолько его не любить, и правда, я сам по ходу сезона делаю нарезки с моментами, где ему дают в позицию, откуда можно сразу атаковать. Он делает удар, ухудшает позицию, бьет через руку. И такое, ну, поверьте, это очень много раз я видел. Это странный игрок с точки зрения выбора бросков и прочего, но настолько это уже переходит все рамки, вот, недооценка Рэндла и нелюбовь всеобщая к нему, потому что low IQ никто не любит, все прекрасно это понимают. Да? Так вот, вы считаете, что он настолько может портить игру Никс? Я просто думаю, что...
Регулярки?
Да, нет.
Регулярки нет, наверное. Много матчей команде придется проведить, как бы, с командами, которые даже не претендуют на такой уровень, даже рядом стоящие с Никсами.
Я бы тут, кстати, добавил, потому что я отчетливо помню, когда Рэндл получил эту травму, и очень много комментариев. Это поможет Никс. То есть травма Рэндла, которая, по сути, лишает вас одного из звездных игроков, все такие, да все, Никс от этого только выиграли. Я с этим не был согласен, я не шел в противовес, просто потому что я понимал, что этот Рэндл, несмотря на то, что в защите он минусовой актив 100%, с этим вообще сложно спорить, он в атаке мог быть как раз-таки этим элементом, который мог хотя бы теоретически разгружать Брансона. Мне все равно сложно представить в контексте современной лиги вот этот полноценный херобол, и Рэндл в атаке, он может быть полезным, он не нивелирует, наверное, всю ту разницу с отрицательной стороны защиты, но он все равно мог этой команде быть вот таким вспомогательным элементом. Но при этом, учитывая, что сейчас в Никс формируется, мне сложно представить, как вы вот сейчас будете Рэндла во все это встраивать.
То есть, другой момент с Рэндлом. Тебя не помогло не просто Никсам, а это больше всего помогло Брансону выйти на какой-то космический другой уровень. Как играл Брансон, ты же прекрасно помнишь. То есть чувак реально был в разговорах о первой символической сборной, я не шучу. Многие пихали туда, а убирали Тейтума. Это, конечно, кощунство немножко брать игрока с лучшей команды лиги, но лучшего игрока лучшей команды с лиги, но это другой разговор. У тебя Брансон засиял, и Рэндл... Регулярки, да. И вот сказал я, ответил на вопрос Джейка, типа, он тебя в плей-офф сделает. Я думаю, они обменивают ли Рэндла на что-то действительно стоящее, пока он есть. Потому что они очень много внимания ему уделяют. Они не могут его игнорировать, они не могут его сделать третьей опцией команды. Ну, не могут. Просто со здоровым Рэндлом.
Ну, я не особо верю, что его в этом сезоне обменяют. При этом, конечно, я поддерживаю обмен Рэндла. Это как болельщик Никс, я точно поддерживаю обмен Рэндла. Я чуть о другом говорил, о том, что его принято уже слишком underrated. И я считаю, что помимо того, что Егор сказал, он дает в атаке, и Алексей сказал, что он где-то может подразгрузить Брансона. Ну, знаете, до спича про то, что Брансон раскрылся без него. Но самое главное, что он все-таки дает размер, это тоже немаловажно.
Мисс-матчи, да, он использует просто то, что как он действует в них, да, ты отметил, наверное, его с минусом с одной стороны, но в целом, работает. Да, это... вот тут, кстати, я понимаю, что дубль, он классно работал на щите, я отмечал, когда он играл за счет за пеликанов, но об этом мы не говорили в таком формате. Да, это он умеет, но просто это не привлекает внимания, знаешь, когда у тебя рядом бегает там Мичо Робинсон или Хартенштайн, у тебя все... У тебя все работает здорово на счетах, ты даже не вспомнишь по этот момент, да. И принято нивелировать. Потому что Рэндла ты выпускаешь первоочередно не ради этого, правильно? Когда он столько бросает и получает времени в атаке.
Но можно верить в то, что вот, знаешь, вот эта избитая фраза про банку соленых огурцов, попадет обычный, также засует. В общем, Рэндл, кто его знает, вдруг попадя, узрев систему Виланова Никс, он
как-то, в общем-то, пропустят через себя хоть что-то из положительных, из положительного влияния и тоже начнут где-то подрабатывать, знаешь, где-то, в общем-то, под кольцом уж сверхурочно. Ну, то есть я верю в то, что на него положительно окажет влияние вот этот вайб общей команды, в общем, трудолюбие всех игроков вокруг. Очень тяжело оставаться опосредованным, там, обособленным от всех и продолжать там бросать через руки, более ничего не делая. Я считаю, ты правильно отметил, что еще многое не замечают в его работе, значит, там, но правда, временами он неплохо действовал, не только на мисс-матч, но и под щит, под подбор, в общем-то, они давили всеми силами, это работало. Ну, Робинсон,
видишь,
Рэндалл в начале сезона, это было хорошо под кольцом.
А, не, Робинсон, все, что с Робинсоном было, это было прям очень хорошо. Но, видишь, ты как фанат, как ты сказал, недавно испеченный
я
фанат
Никс.
То есть ты веришь, да, веришь в него, но тем не менее, до этого ты сказал все равно тоже как фанат Никс, скорее всего, что ты бы тоже его обменял. Непонятно на что, потому что непонятно, какой рынок, есть удачный момент для обмена, есть не очень удачный. Если вдруг у тебя Рэндалл заиграет хорошо, поняв его стоимость, да, допустим, на рынке, и не пойдешь в обмен, вот ты скорее поверишь в то, что у тебя это заработало реально. Виланова Никс работает, и Рэндалл не портит картину. Веришь в это, просто. Но тем не менее обменял.
Я бы, безусловно, его обменял, но я сказал до этого, что не верю в его обмен в этом году, и думаю, что его в следующем поменяют. И, в общем-то, поэтому, по ряду причин, уже не будем. Просто поэтому. Уже начинаю искать хоть какие-то плюсы и надеяться на что-то лучше. Наверное, будет так. Я думаю, что Егор наш диалог уже подытожит.
Здесь, мне кажется, итог-то все равно на поверхности. То, что копаемся мы в Рэндле, но как ни крути, фактор того, что даже без Рэндла, без разницы, играющим, не играющим, эта команда остается... Ну, давайте так, вторая сила Востока, просто вот как итог для вас.
Нет.
А вы можете
сейчас... В регулярке имеешь в виду? Подожди, позиция регулярка. По регулярке вторая,
ну,
позиция?
Ну давай, плей-офф, вторая сила.
Нет, в плей-офф я верю во вторую позицию Фениксов вообще легко. А в регулярке займут вторую позицию, не знаю, я не верю, честно. Я думаю, что вот это Рэндалл, который он требует внимания. Основной тейк, Рэндалл может не портить в теории в этот Никс, который очень силен, неприлично силен, топ-2. Но он требует много внимания. Ты не можешь использовать и держать его в составе и не использовать так, как он ждет, что ты его будешь использовать. А это будет давать мин в моих ожиданиях. Поэтому на основе этого я не верю в регулярки, что они летят высоко. Потому что скажи, это типа...
Топ-4 тогда регулярки Востока. Мне просто интересно, кто топ-2 тогда.
Топ-4? Кто топ-2? Ну, давай, допустим, я вообще без труда поверю в Орландо Мэджик, в топ-2 позиции, которая может легко чокнуться. Может высоко взлететь Милоки Бакс. Вообще спокойно топ-2 могут занять. Филадельфия, да, почему нет? То есть эти все команды, я думаю, в этом же перечне будет и Нью-Йорк Никс. Но я вот команда чуть побольше поверил.
А ты, Егор?
Слушай, я бы поставил Никс, просто потому что даже там Тибода будет гонять своих максимально возможное время. Это даст им победы, как бы они этого там хотели, не хотели, неважно. Он будет их гонять, а значит, свои победы они наберут.
Да, я бы поставил.
Они не значат, что они травмы получат.
Вообще не значит.
То есть самое главное, ну теперь, естественно, единственный правильный предикт. Закапываю себя. В общем, Бостон первое место. Никс, я верю, что займут второе место. Филадельфия на третьем исключительно из-за ЛО от проблем, микротравм и прочего. Но они не будут тянуть без там ПГМБ. Ну, все это прекрасно понимают. Орландо четвертое, просто исключительно из-за того, что... Да, Милоки не четвертое. Орландо четвертое. Ну, можно было бы поставить, вот Леха их готов был на топ-2 ставить, но все-таки присутствие Банкера, Вагнера, которые все-таки еще вообще никакой стабильности из себя не представляют. Ну, навряд ли. Конечно, там супер сквад тоже получается такой довольно бомбовый, жгучий, противный с точки зрения...
Индиану не забывай
тоже. Стараться забивать, да. Ну, Индиана в регулярке тоже может набегать. Ну, извините, мы выбираем вот топ-4. Я топ-4, наверное, поставлю вот так. Посмотрим, как оно будет. Вот эти предикты дали мои любимые. Затем нас смогут, в общем, как-то покибербулить люди за то, что мы ничего не угадали. Все. И все.
Единственная команда, чья позиция в нашем рейтинге, тут надо проговорить, что я не заставлял парней выставлять рейтинг, но все написали Бостон первой командой в своем сообщении, поэтому формально это лидер этого негласного рейтинга. Действующий чемпион, Бостон Селтикс. Почему такая мощь за зеленым цветом, Джейк, прошу, поведай.
Ну, я думаю, почему такая мышь с зеленым цветом? Надо спрашивать, в общем-то, у тех, кто создавал эту команду. Ну, всем все прекрасно понятно, и здесь я буду кратко излагать. Вообще, я готовил вам список травм Джу Хольда, потому что начать я хочу с... В общем, это будет подзаголовок «Бостон». Победы Бостона второй подряд не будет в этом сезоне. Я считаю, что они не заберут перстень. В общем-то, давайте начнем. Джу Холидей, травмы опускаем, просто поверьте, за такую карьеру их было достаточно, были операции, и, в общем-то, он сейчас на Олимпийских играх там что-то подворачивал, где-то микротравмы, тонус может сыграть, и в целом пойдем от него. А Джу уже второй сезон жду спада, возраст, травмы, с его там динамик, хасл, плейстайл, он такой не стакается. И в скором времени жаль, но растет вероятность, что скажется все это. Он где-то просядет, где-то присядет и так далее. Хорфорд также с корточек без хруста там не встает. Парзингис с его хрустальным набором не убежит тоже далеко. И, в общем, эти три игрока вполне себе могут сломаться вместе, по отдельности и так далее. Кто-то точно сломается. Затем, что сломается дальше? А дальше сломается менталка двух игроков. Я думаю, вы уже прекрасно поняли, о ком пойдет речь. Да, первым Тейтум приходит на ум, и велика вероятность в таких реалиях посыпется он без поддержки. И вот сейчас, наверное, давайте самое главное возьмем. Их ментальный гринлинк с Брауном. О чем я здесь хочу сказать? Это все сказки. Там, в школе рассказывайте, как они готовы жертвовать ролью лидера во имя чемпионства, там, не обращая внимания на свои, друг друга, там, факапы, прессу, хейт. То есть это очень круто, но это сказка. Другими словами, там, ваше соло-наследие может быть под вопросом от неудачных индивидуальных выступлений, может быть под вопросом от перехода из состояния альфы в бету, который мы наблюдаем. И это страшно для любого экстраординарного игрока. Но чемпионство чудесным образом все меняет. И на этом отрезке угрозы там наследию нет. Вы становитесь nice guy, игроком высоких достижений. В общем, таким образом, конечно, проще для суперстар дуо продолжать играть там, и в самопожертвование, и, я не знаю, безусловную веру в команду, и что угодно. Никак не волнуюсь о своем наследии. Однако, чувствую, если вдруг что-то надломится, кто-то просядет, вдруг сзади начнутся проблемы, вдруг на бэккорте полурослики high IQ перестанут так давить, вы посыпетесь на 4 из там 18 бросков Тейтума и так далее. В общем, они посыпятся в первую очередь. И поэтому я считаю, что там начнутся и проблемы между двумя звездами, которых сейчас не наблюдалось. Я объяснил, почему. И, возможно, это не точно уже, естественно, но здесь есть вероятность, что они чокнут просто, и все. И, глядя на восток, если все придут без травм, я думаю, вы понимаете, что будет. Вот. В общем, наверное, так будем подытоживать. Я мог говорить все это время о плюсах и так далее. Я решил сказать о минусах и о том, что из всего вот этого списка, если сбудется хотя бы 50%, и Бостон наконец встретится на Востоке с командой, которая дойдет фулл составом, а не как в прошлом году, будут проблемы.
Я вот, знаешь, вкратце так скажу. Вопрос веры вообще в травмы и чок, они вот основательные довольно, потому что мы, ну, даже если не прошлый сезон берем, да, а в целом персонажей, которых ты мог предполагать в этом чокерстве, винить в теоретическом, они уже показали себя, просто они были моложе, наверное, может быть, вероятность чокерства падает, ну, теоретически, наверное. Ну и травмы подтвержду. Тут я подтверждаю, тут соглашаюсь, потому что травма Порзи может пошатнуть старт сезона для кельтов. Напоминаю, очень важная информация, на две части ноги, по-моему, у нее там операция будет. Каким он вернется там ближе к январю, что ли? Ну, короче, он пропустит начало сезона. Каким вернется, и повышение нагрузки на Хорфорда мы тоже не можем игнорировать. Поэтому это сомнения, которые вызывают, и они основательны, чертовски. Сомнения в этих основаниях, вот именно насчет травмы Порзингиса только, это что без Порзи они все равно играли очень хорошо. Ну, то есть они поиграли в этом сезоне на 100 владений, там Бостон обыграл более чем на 10 очков своих соперников. Ну, у них в целом там чуть ли не исторические цифры получались, а без Порзи и Хорфорда они же там на почти на 14 очков. То есть в чем минус? Напомню, они играют с ними в одном дивизионе с Филадельфией и с Никсами. Им по 4 раза придется с ними бегать. Ну, это довольно много матчей, на самом деле. Показательные, непоказательные, и в начале сезона они сыграют прилично с ними. А именно эти команды и стали заметно сильнее. По игрокам быстро. Нет добавлений. Из новичков у них был Антон, но не Кузьмичев, а Уотсон. Это такой был, помните, как звали типа из ГСВ, таким широкоплечий, низкий, кудрявый ролевик. В Хьюстоне бегал еще, пытаюсь вспомнить. В общем, очень аналог его похож, Антон Уотсон. И Бейлор Шейер, что ли, у них был. То есть у них Помните, мы что в прошлом году говорили про Бостон? Чего им не хватит? Скамейки, да? Ну, то есть мы отмечали, что скамейка очень слаба у Бостона. Чуть ли не в первых тайках летел.
Да,
поэтому здесь... мы будем про это говорить?
Про скамейку можно, конечно, сказать, что Карне мне очень безумно нравится. И он правда, кстати, если вы смотрите регулярный сезон, где он больше времени получает, он очень прикольно действует на пик-н-роллах. А он тот большой, который может реально вам в качестве роллмена схватить мяч, в два шага его взять в руки и успеть увидеть кого-то на периметре скинуть. Это для его уровня это очень большой плюс.
Это большой, который умеет пользоваться своими размерами, да, своими силами.
Вообще, вообще. И знаешь, есть еще Причард, который так неплохо поливал из-за дуги, между прочим, в какой-то момент в плей-офф был лучшим в этом.
Ты считаешь, что Причард пошел на даунгрейд по зарплате?
Да, конечно. Ну, так можно о любом игроке-контендера говорить, который что-то из себя представляет. Он где-то может в какую-то помоечку залететь, подписаться на больше деньги. Такая вероятность всегда имеется просто.
Это понятно. Ты там Тобайас Харрис так не будет стоить в контендере. Но дело не в контендерстве. То есть у тебя Питчер прям сильно недополучил как будто.
Ну, он же хочет чемпионство. Ну, очевидно.
О, так он его получил. Ну да, понятно, что до этого было.
На тот момент вы не думаете, что Причард... На тот момент Причард не катился так высоко отсюда, и контракт такой шел. То есть это вот сейчас мы
можем оценивать. Вот поверить что... легко было.
Ну, мне сложно поверить, что...
Показывал Причард... ровно то же самое, просто не в чемпионской манере. То есть он все то же самое делал. Его сильные стороны известны, он умел забивать. Это мистер бросок с центра поля. То есть в целом в мусорных матчах он был топ-скорером там в межсезонке, когда игры проводятся.
В мусорных матчах, а здесь уже...
И в чемпионском походе показал.
Подождите, я озвучил. Плей-офф он в моменте был одним из лучших там с точки зрения вот как раз таки процента с трех очков. Он хорошо проводил свои минуты. При этом мы не забываем, что рядом с ним, конечно же, есть еще и
Хаузер,
конечно, который просто вполне себе адекватный плей-офф с точки зрения моих ожиданий выдал, потому что это игрок, от которого я видел и там сколько, 10 из 13, к примеру, условно, и затем 0 там из 9, ну то есть такое, а в плей-офф вполне себе нормально, но тут здесь уже про его ЗП можно поговорить.
Не сильно интересно, просто тут вкратце. Хаузер, он может себе позволить такие матчи проводить? Может. А про ЗП Причарда ты имеешь в виду? Просто
нет,
там, ну, как ZP, будто бы сильно.
ЗП Хаузера. Они так-то уже там на 190 с каких-то миллионов. И ЗП Хаузера...
А? Он будет со следующего. Он будет через сезон только начнет получать.
Он в этой команде не останется.
Но, там, видишь, этот сезон чем отличается, Джейк? То, что они сейчас вообще телодвижение минимум сделал Бостон, правильно? Да. Не придется их делать.
Да, им нужно махать просто и улыбаться. Но вот по поводу тогда вам вкину на размышления, по поводу смены, например, прихода Безоса, как, в общем-то,
они могут себе позволить переплачивать.
У меня здесь даже есть момент, что Безос, в принципе, может, в общем-то, раздать всем рюкзачки доставки и, в принципе, где-то прибавить в деньгах, в общем-то, вполне себе. Но учитывая, как Amazon сняли там продолжили снимать «О Властелине колец», вполне себе, если Безос придет, я могу предполагать, что все сильно резко испортится, и, в общем-то, не те люди будут делать не то, что должны.
Это будет...
Ладно, это я просто накидываю. Мне просто хотелось Властелин колец в этот подкаст ставить. Все, спасибо.
Баланс внесет какой-то. Да, надеюсь, этого не будет, конечно, но основания есть.
Дисбаланс полагать. Можно внести, да, конечно.
Григор, что думаешь? Фаворит номер один также?
Я думаю, что фаворит номер один, и я вот так... У меня сегодня такая роль, что я какие-то просто определенные предложения у вас вычленяю, их потом использую. Ничего не потеряли в межсезонье. Мне кажется, наверное, самое важное, что нужно в контексте Бостона просто проговорить. То есть, как ни крути, это чемпионский состав, который не потерял, и который... Тут пускай Джейк очень много потратил времени, чтобы нам объяснить про травматизм, с которым можно согласиться. Потенциал этой команды, по сути, полностью тоже не раскрыт, как раз-таки из-за травмы Порзингиса. Что они могут, когда все здоровы, это тоже нам непонятно, и, естественно, они должны просто больше. Я еще так Хорфорда просто хочу немного защитить, потому что мы уже, мне кажется, лет 5 говорим о том, что Хорфорду уже все, пора на пенсию, должен сдавать. Каждый раз он находит способ это опровергнуть, так что, пожалуйста, перестаньте его косточки там считать и слушать их хруст, потому что, как ни крути, он выйдет и даст нужную разницу, как бы вы этого там хотели или не хотели.
А мне кажется, что Алексей как раз-таки правильно все сказал. Без Порзи, Хорфорд, нагрузка, т.д. и т.д. и т.п. Ладно, окей, там найдут кем бэкапнуть и прочее, но кое-что потеряли.
Бостон, я об этом уже сказал, это годы. В общем, один год они потеряли, особенно игроки, на ком это сказывается сильно, так что, в принципе, кое-что потеряли. Некоторые игроки стали старше, приобрели новые микротравмы, усугубили прошлые травмы и прочее, прочее, прочее. В общем, подытоживая то, что я говорил, менталка плюс сбитый тонус команды, в общем, мне это видится так, что я вот себе придумал такой момент. И правда про Хорфорда, Егор, ты правильно говоришь, там пятилетия уже как минимум говорят о том, что пора, пора ему домой куда-то возвращаться, я не знаю откуда. Но на самом деле шанс растет, правильно, что если не сломается, то просто не перестанет выдавать тот уровень в плей-офф, мы же говорим о контендерстве. То есть шанс растет с каждым годом, поэтому вполне себе нужно об этом говорить. Как, тем более при условии, что с Порзи вообще непонятно, что будет.
Смотря на все эти потери, которые подчеркнули, это все еще топ-1 команда с ожиданием контендерства.
Ну да, я как будто вас затянул в яму дизморали по поводу Бостона. И теперь вышло, что мы даже не сказали положительные качества. Но просто это настолько уже много про это было рассказано. И все прекрасно понятно, и что они и зону бьют, и личную бьют. И закрой, там, постарайся даблтимить Тейтума, скидка на периметр. Там все Уайт, мистер Хаузер, Причард, Браун, все там под 40% плей-офф начинают вдруг попадать. Кстати, да, Браун не такой уж отличный игрок с точки зрения даже открытого трехочкового броска, но так-то, в принципе, если в плей-офф он выдает хорошие игры, то он будет попадать. Ну и в целом, там и Порзи, и Хорфорд, то есть это всегда дабл-тим, это слишком много личного скилла, и это всегда скидка на ближнего, буквально мяч даже может долго не ходить, тут же атака с трехочковой линии, они вот на этой тележке ехали просто вообще не напрягаясь во многих матчах, в том числе в плей-офф, берем того же Джру Холидея, который одарен. Вот если говорят, что Джейлен Браун физически одаренный человек для своих габаритов, он реально слишком физически одарен, то для своих габаритов Джру Холидей точно та же история, вот та же, абсолютно, поэтому именно он в лоу-пост всех-то и затягивает, всех ПГ, СГ, здравствуйте, давайте мне сюда мяч. Друзья, вставайте по периметру, а я под кольцом либо затолкаю, либо если вдруг кто-то решит, что нужно на мне сдваиваться под кольцом, то я Джру Холидей отдам передачу, конечно. В общем, настолько каждый может стянуть двоих и отдать, что я думаю, все. Я думаю, про плюсы тут и говорить нечего. Все прекрасно понятно.
Вытащил нас из ямы дизморали.
Да, на этом можно, красиво сказал.
Ну что, на этом разговор о контендерах можно считать завершенным, и, естественно, благодарю всех тех, кто дослушал до этого момента. Лайки, подписки, комментарии и другие активности на тех площадках, а мы выходим много где, приветствуются и помогают нам делать контент лучше и чаще. И, конечно, спасибо участникам этой записи на то, что нашли время пообщаться, за то, что своими мыслями также со мной и с вами поделились. Парни, вам достаются финальные слова.
Ну давайте я скажу. Я считаю, что, во-первых, Алексей Лагунов должен быть последним. Во-вторых, во всем. Во-вторых, первый раз участвовал в подкасте и, в принципе, очень долго вливался. Многое из того, что я сказал, я думаю, не стоило говорить. Но получилось, как получилось. И, в общем-то, пишите в комментариях обязательно обратную связь.
Подкаст, я думаю, все-таки это будет не последний из этой серии. Я думаю, около контендерства мы это еще должны будем обсудить, потому что есть тут команды, которые наверняка вы ждали, но не получили. Вот, много что можно говорить, но вкратце, я думаю, мы с вами небольшой такой резюме командам составили на предстоящий сезон, черкнув их предыдущий результат. Вот. Ну и Оклахома чемпион. Я все сказал.
Болельщик Майами говорит, что Оклахома чемпион. Идеальное завершение, да, всего мероприятия.